Текст Священного Писания прочту из Евангелия от Матфея. 18 глава, 23 стих. «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Вообще, это трогательная минута, когда с нами хотят рассчитаться. Ну, или сосчитаться. Вспоминаю, в начале 80-х годов на территории, ну, Советского Союза очень сильно начало прогрессировать, ну и потом набирать ход, кооперативное движение. Некоторые создавали кооперативы, некоторые устраивались. И я перед армией решил тоже устроиться в кооператив, поработать. У этого кооператива было очень интересное название. Название этого кооператива было «Миф». «Миф». Я отработал месяц в кооперативе, второй месяц в кооперативе отработал. И вот у меня уже повестка на руки пришла для того, чтобы, ну, идти служить в армию, а зарплаты у меня так и нет. И вот тогда я впервые понял, что такое работал и ничего не заработал. Тогда я понял, что можно работать, а с тобой не рассчитаются. Директор кооператива пришел ко мне на проводы, и знаете, что он мне сделал? Нет, не рассчитался со мной. Он подарил мне одеколон, и название одеколона было «Миф». Но точно так же, как и название кооператива. Вот и вся была расплата. И поэтому, конечно, мы с определенным волнением ждем, когда наступает та минута, с нами должны рассчитаться. Но особенно это знают братья, которые работают неофициально на производстве и по определенной договоренности, вот договорились с работодателем, подошло время получить зарплату, ну и уже дальше у кого как сложится судьба. Но здесь мы читаем: «Царство Небесное подобно человеку, который хочет и захотел сосчитаться». Вот, братья и сестры, Господь наш, Он имеет намерение с нами сосчитаться. То есть, глядя на нашу жизнь, на наше отношение к Богу, наше отношение к церкви, к родителям, вот ко всему тому, что является ценностью в глазах Божьих, Господь хочет с нами сосчитаться. И многочисленные библейские примеры, как Ветхого, так и Нового Завета, они полны вот образами того, что Господь, Он рассчитывается, и рассчитывается даже больше, чем мы об этом думаем и помышляем. В 17 лет Иосиф, находясь в послушании у своих родителей, пас скот, выполнял повседневную работу, возложенную на него домашними обязанностями. Отец посылает его к братьям для того, чтобы отнести продукты питания, справиться об их здоровье, самочувствии, где они пасут. Но назад Иосиф не возвратился. В его жизни наступила пора сильных скитаний, страданий, искушений. Но самое замечательное, что со всего этого Иосиф выходит победителем. Искушения были очень сложные. Он попадает в дом Потифара, и негодная женщина начинает к нему приставать. Его обвинили по клеветнической статье. Я не знаю, какой срок дали Иосифу, но, возможно, это было и пожизненное заключение. Иосиф попадает в темницу. И я думаю, что, скорее всего, в его сердце, как молодого человека, вот этот вопрос. Ведь Бог, Он же рассчитывается. А его жизнь, она протекала хорошо. Он был послушен и родителям, и в вопросе благочестия у него был порядок. Он и этой негодной женщине прямо и категорично заявил: «Как я сделаю это зло и согрешу перед Богом?» И вот теперь он в темнице. А ведь Бог рассчитывается. Прошли годы, и мы видим, что не забыл Бог Иосифа и рассчитывается с ним. Он второй человек после фараона, многое в его жизни поменялось, и теперь те братья, которые так агрессивно и ожесточенно против него были настроены, они у него на приеме, они перед ним, как слуги перед господином, рассчитывается Господь, весьма рассчитывается. когда-то с полей Моавицких возвращаются три женщины. Имя одной Наимень, имя второй Руфи и имя третьей Орфа. Между ними завязался интересный разговор, я бы сказал, судьбоносный разговор. Говорит Наимень обоим своим снохам: «Возвратитесь назад». Я не знаю, почему так Наимень говорила, но даже не в этом суть вопроса. А суть вопроса в том, что она говорит: «Дальше ваша жизнь и судьба не от меня зависит. У меня уже и сыновей нет, и поэтому возвращайтесь». Ну, Орфа поплакала и возвратилась назад. А вот принципиальная позиция Руфи, ту позицию, которую она заняла, она настолько красивая, она настолько приятная, эта позиция: как твой народ, так и мой народ, твой Бог будет моим Богом, где ты умрешь, там и я умру. И все больше Наимень ее не принуждает. И они пошли оба вместе, обе вместе. Теперь жизнь Руфи, скорее всего, не представляет какую-то большую радужную перспективу. Перед ней народ израильский, который абсолютно ее не знает. Перед ней поле Вооза, на котором она работает, и, по всей вероятности, возможно, ее кто-то и бранит, не совсем ласково и приветливо к ней относятся. Но ведь, друзья, мы с вами понимаем, Бог рассчитывается. Как мы прочитали, Царство Небесное подобно господину, который захотел сосчитаться. Это Божье желание рассчитаться, то есть показать, насколько Бог приготовил любящим Его. Я представляю себе следующую картину. Может быть, я немножко зашкалю в своих воображениях, но мне рисуется такая картина. Прошло много лет. Встречается Орфа и Руфь для того, чтобы вместе поговорить. Ну, не в контактах, не в Вайбере, не в WhatsApp встречаются. Встречаются вот так, просто лицом к лицу. И Орфа задает Руфе вопрос: как ты поживаешь? Ну, а Руфь, в свою очередь, задает Орфе вопрос: как ты поживаешь? Да что ты, Руфь, ну ты же знаешь, как на полях Моавицких живут. Замуж еще раз вышла, муж, да что муж, моавитянин, трудности в жизни, слова доброго не услышишь. Ну что я все о себе? Руфь, ты о себе расскажи. Вот, братья и сестры, что о себе может рассказать Руфь? Ой, как много. Настолько обильно Бог ее благословил. Вот ты знаешь, Орфа, вот на том поле, где меня готовы были прогнать, ты знаешь, это поле теперь мне принадлежит. И вот тот господин, который приходил и лишь только несколько вопросов спросил, задал мне: сегодня это мой муж, моя жизнь складывается прекрасно. Меня люди благословляют, у меня наследство есть, у меня наследник есть. И взахлеб счастливая Руфь рассказывает о всем том, что для нее сделал Господь. Братья и сестры, почему так? Да потому что Бог рассчитывается. Он захотел сосчитаться. Для тех у Бога расчет, и расчет больше даже, чем мы помышляем, для тех, кто правильную позицию в жизни занял. Кто сказал: твой Бог будет моим Богом. Братья и сестры, эта истина, она действительно не только в положительном, но и в отрицательном смысле. Я вспоминаю, как-то один брат звонит и говорит: ты не мог бы побыть вместе со мной несколько минут, мне есть нечто сказать. Я говорю: ну, пожалуйста, хотя я гость в этом городе и практически проездом, ну, давай попытаемся встретиться. Мы встретились. Судьба этого человека, ну, примерно так устроилась. Он женился в церкви, жизнь пошла, дети появились. Но что-то в жизни начало не слаживаться. Снова стал наркоманить, то есть неустройство жизни, практически все из дома выносить, на квартире там, где они жили. И тоже и обои, и ковры, и вот все, что только видит, все выносит. Но не жизнь, а мучение. Почему так? Что случилось? И вот мы с ним встретились. Он говорит: ты знаешь, брат Юра, я вынужден сказать, что вот на то время, когда нас в церкви объявили, мы уже не сохранили целомудрие. Наша жизнь уже была в пороке. И поэтому, скорее всего, это стало причиной того, что Бог отступил и перестал благословлять. Бог готов сосчитываться, Бог готов благословлять, но есть нечто, что и от нас зависит. И поэтому первый ребеночек рождается с сердцем плохим, второй рождается с сердцем плохим. И причины, ну, когда причины были исповеданы, когда их отлучили, когда Божье наказание, которое должно быть, применено было и в их жизни, ну, и жизнь потом как-то нормализовалась. В одной семье собрались братья и сестры, которые уже поженились, замуж повыходили, ну, семейство большое. И после того, когда уже официальная часть прошла, застолье идет, непринужденный разговор, один из сыновей говорит: братья, сестры, вообще я очень рад, как Бог устроил мою жизнь. А что, говорит, особенного? У меня очень хорошая жена. И жизнь пошла так благословенно, но я не нарадуюсь. Но вы знаете, я думаю, в чем причина, но моего устройства, я вам, говорит, хочу рассказать. Каждый раз, когда папа давал мне какие-то приказания, они были самые разные. Ну, знаете, как родители, и есть приказания и удобные, есть и неудобные. У меня даже иногда дети так говорят, обращаясь к маме. Говорят: мам, ты как только нас увидишь, кажется, что у тебя уже для нас какая-то работа готова. Ну, вот только ты с нами взглядом встретилась. Ну, так, наверное, и у них было. И говорит: каждый раз, когда я выполнял ту или иную работу, удобную или неудобную, ко мне подходил отец, гладил меня по голове и говорил: да даст тебе Господь гарну жинку. И так было не один раз. И теперь у меня жена хорошая, у меня так жизнь устроенная. Один из сыновей говорит: слушай, у меня точно так же. И меня папа по голове гладил и говорил: да даст тебе Господь гарну жинку. И жизнь устроенная, рассчитывается Господь. Сосчитывается с нами. В Евангелии от Матфея есть такой текст Писания. Я хотел бы обратить внимание еще на одну сторону этого вопроса. 5 глава. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». Братья и сестры, это только одна сторона вопроса, о которой мы говорим. Но есть вторая сторона. А вторая сторона такова. То, что Бог рассчитывается, и рассчитывается очень часто даже уже и в момент земной жизни, не только не лишает нас, но, братья и сестры, я думаю, что мы, живущие в Новом Завете, больше должны иметь ориентир на то, что велика ваша награда на небесах. То есть Бог приготовил нам великую награду для тех, которые правильную позицию в жизни заняли по отношению к Богу и трудятся и служат Ему. Велика ваша награда на небесах. Еще один текст Писания прочту. Евангелие от Матфея, 20 глава. «Наконец, выйдя около 11 часа, Он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Целый день праздно. Что мешает нам получить полную награду?» Апостол Павел однажды Тимофею такие слова скажет, что течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, и не только мне. Я хочу сделать паузу. Не только мне, а кому еще? А мне, а вам, а тебе, а всем здесь присутствующим, что готовится? Велика награда на небесах. Братья и сестры, за что? Вот эта история, глава 20 Евангелия от Матфея, повествует нам о некоторых людях, которые целый день простояли на торжище праздно. Целый день. И господин, который подошел к ним, только один вопрос им задал. Вы целый день стоите праздно. Братья и сестры, мне думается, что сегодняшнее время, это время, когда не сильно народ Божий отличается, своим желанием и особой ревностью жить для Бога и трудиться для Бога. Больше категория людей, может быть, я ошибаюсь, и я хотел бы ошибаться, но немало и тех, которые стоят праздно. Вы думаете, стоять праздно легко? Целый день. Попробуйте целый день простоять. Это занятие не из легких. И тем не менее, праздных людей немало. К чему приводит праздность? Во второй книге царств мы читаем, что в то время, когда цари выходят на войну, а вот Давид, он... я, пожалуй, прочту этот текст, потому что... Вторая книга царств, 11 глава. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома. Вечером встал с постели, я не знаю, друзья, наверное, большинство здесь присутствующих опыт вечером ложиться в постель, да, а не вставать с постели. Но у Давида как-то по-другому получилось. Наверное, целый день как-то провел по-необычному. И потом прогуливался по кровле дома, а потом беда, потом трагедия. Вот это характер людей, характер праздности. Они любят гулять. У них очень часто мысли заняты вот этой идеей, нам нужно отдохнуть. Кто-то выбирает отдых для себя, в пределах Ростовской области, кто-то подальше, в пределах, может быть, Турции, Египта, яхты, всевозможные, может быть, увеселительные даже и какие-то мероприятия. Мы спрашиваем, а что вы там делали? Мы отдыхали, потому что целый день стояли праздно, а это тоже нелегко. И поэтому и отдыхать как будто бы нужно. Вот в книге Иезекииля есть текст Писания, который о праздности говорит в весьма категоричной форме. Друзья, вот так написано. «Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности». Гордость, пресыщение и праздность. И как результат этого очень большие проблемы. И когда человек приходит для того, чтобы побеседовать и говорит о том, что у меня проблемы в жизни, и рассказывает о том, что, кажется, и среди народа Божьего и не должно происходить, то очень часто причины скрываются в праздности. Причины скрываются в том, что просто ты ничего не делаешь, ты ничем не занимаешься. И даже то, что ты сегодня на собрании, это хорошо, но есть определенный ритм жизни, есть цикл жизни. Как он у тебя проходит? Что делаешь ты для Бога? Как трудишься для Него? Таков будет результат твоей жизни. Последнюю мысль я хотел бы отметить. Наша тема сегодня выражена следующими словами. «Се гряду скоро». Как-то один молодой человек решил своим родителям сообщить о том, что, послать телеграммку и в телеграмме изложить некоторые, свои там переживания, вопросы. Но и знаете, это раньше были телеграммы, сейчас мобильные телефоны, очень легко в любой конец мира послать какое-то сообщение, раньше такого не было, и поэтому слали телеграммы. Иногда верующие даже так, в конце телеграммы делали какой-то, текст Писания, выдержку из Библии. И этот молодой человек тоже решил текст Писания в конце телеграммы поставить. Текст был такой: «Се гряду скоро». Женщина, которая приняла телеграмму, не совсем поняла, что написано, и перевела по-своему: «Я приеду скоро». И отправила эту телеграмму. Пришла телеграмма до адресата. Что там было? Как переполошились? Это довольно-таки большое расстояние. Родственник наш приедет. Уже скоро приедет. И такой переполох. Столько нужно, и понимают, надо приготовиться к приезду. Братья и сестры, я хотел бы тоже, чтобы был переполох. Переполох в каком отношении? Чтобы мы понимали, Господь говорит: «Я приду скоро. Се гряду скоро». И А что будет нам? Что будет нам? Хорошо, если хорошо, добрый и верный раб. Потому что Господь желает сосчитаться. У Него есть, что нам предложить. У Него есть, что нам дать. И даже, братья и сестры, я думаю, что больше даже, чем мы помышляем. Больше, чем помышляем. И последнее. Иногда, глядя на жизнь людей, тех или иных, я думаю, что, скорее всего, мы просто недооцениваем, что Бог нам приготовил. И когда я смотрю на жизнь людей, читаю их автобиографические повествования о том, как они жили, как они могли ради Бога так много терпеть, и ссылки, и тюрьмы, и я думаю, почему так? Потому что, как о Моисее сказано, взирал на воздаяние. Потому что радуйтесь и веселитесь, Бог приготовил. На одном молодежном общении всех удивил один человек. Уже явно не молодого возраста, И на нем лежала печать многолетней тюрьмы, проведенных лет в застенках. Когда он вышел, то всех удивил его простой, но и в то же самое время интересный рассказ. И вот что он рассказал. Он говорит: «Братья и сестры, я очень много провел в тюрьме, очень много лет, и все мои годы проведены за преступление». Ну, с малолетнего возраста он пошел, и один срок, второй вышел, третий, четвертый срок. Но, говорит, в моей жизни произошла удивительная встреча, я хочу вам о ней рассказать. В нашу камеру вели одного человека. Когда я его спросил, а он был авторитетным там, в камере, я его спросил, за что? Он рассказал за веру в Бога, за то, что исповедую Евангелие. Ну и как мог, кратенько рассказал о своем исповедании. Ну, я указал ему место, где ему находиться. Меня удивила его покорность. Он прошел, сел, и вот наступил вечер. Этот вечер был незабываемый в моей жизни. Как-то они называли это представление, аттракцион какой-то. Один человек становится на четвереньки, взбираются на него, и как лошадка, он один круг, второй, третий круг. Ну и этого человека пригласили в качестве лошадки. Я сел на него, сел на уже изможденного, обессиленного. Я помню, этот человек был с усами. Я взялся за усы, крепко дернул его, и он пошел. Он падал, снова поднимался, все хохотали. В конце концов, я оторвал ему часть губы, и через некоторое время этого человека забрали. Забрали для того, чтобы привести его в порядок. Пришлось зашивать, приводить лицо в порядок. Говорит, мне очень запомнилось, когда он уже упал, окровавленный, обессиленный. Он единственное, что сказал: «Бог и такого тебя любит». И в моем сердце вдруг, неожиданно, такой вопрос: как имеет силу этот человек так жить? Что это за жизнь, с которой я впервые встретился? Я никогда с подобной жизнью не встречался. Я ждал, что будет наказание. Наказания не было. Все было тихо, спокойно. И через время к нам в камеру снова ввели этого человека. Но в моем сердце уже что-то произошло. Я положил его с собой рядом, и у нас каждый день были беседы. Беседы о Боге, о той ценности жизни, которую имел этот человек. Он говорил о Божьем воздаянии, он говорил о награде на небесах. И мое сердце растаяло. Там я покаялся, обратился к Богу. И теперь я сегодня стою перед вами, как плод чьей-то хорошей, красивой, богоугодной жизни. Для меня, говорит, стало понятным, почему люди могут так жить, почему и в камерах, почему в тюрьмах, почему на дальнем севере, в вечной мерзлоте, где и на холмик рука друзей не положит букет фиалок, и там люди могут жить, потому что они понимают, Бог рассчитается, велика ваша награда на небесах. Что будет нам? На что можем рассчитывать мы, живущие такой жизнью, какой живем? Пусть этот вопрос останется в сердце каждого, на него отвечать только нам. Знаете, друзья, почему? Потому что на небо, я представляю себе еще одну картину, огненная колесница, берет Илию и восхищает его. Эта колесница не многоместная, она прекрасная. Ее, я думаю, что нашим языком не изобразить и не передать. И тем не менее, эта колесница одноместная. Туда помещается один человек. Мы в Царство Божье будем входить по одному, сообразно той жизни, которую прожили здесь на земле, имея уверенность в спасении, очищении грехов и, конечно же, в соответствии с той жизнью, которой мы жили. Да будет Богу нашему слава за все. Аминь.